«Кажется, коза собирается соревноваться с борзыми», — прокомментировал Мак. «Наш генерал, похоже, получит назад свое вино». «Откуда ты знаешь, что спорил он на вино?» «Я служу с ним уже 8 лет. Он всегда спорит на вино. Считает, что спор на деньги вредит чести офицера». «А как с честью мага?» Она и сама не понимала, что заставило ее уколоть его. Разве что она вдруг решила, что стоит утереть нос имперским задавакам. Ну и это замечание о козе. «Мага, который носит звание старшего лейтенанта», — подчеркнул тот. «А потому и мне не полагается спорить ни на что другое. В 7-м это уже традиция». «И как здесь спорят?» Чародей подозвал одного из кружащих поблизости солдат. У подножия холма продолжались приготовления. С десяток другой всадников как раз неторопливо обходили его, протаптывая в сухой траве почти ровный круг. Два копья воткнули в землю на расстоянии 20 футов друг от друга, создав импровизированную линию начала и конца гонок. Почти вся хоругвь успела собраться на холме. Солдаты покрикивали, давая участникам скачек шуточные советы. В самых незлобливых повторялись предупреждения всадникам следить, чтоб девушка на своей кляче не проскочила под брюхами их коней. Ван Хэнкан Леваф отпустил солдата и сказал: «4 к одному на наших парней. Даже странно, что так низко. Видимо, им жаль эту малышку». Он провоцировал ее. Он явно ее провоцировал. Голосом, интонацией, едва скрытой издевкой. «На какое вино обычно спорит ваш генерал?» «На золотое каланское». Он произнес название медленно и тщательно. «Нектар из Ваэх», как его называют. «Но это дорогой напиток, орг за бутылку», — пожал он плечами. «Снова этот слегка презрительный тон и жест. Ты не решишься, дикарка. Зачем мы вообще об этом разговариваем, если ты все равно не решишься на спор?» «Я бы поставила 2-3». «3?» Ей не было нужды смотреть на него, чтобы увидеть высоко поднятые брови и выражение недоверия на лице. 3 орга стоила половина коровы. Она же, похоже, наконец поняла, в чем причина. Зная, что ей придется провести полдня, если не дольше, в яме, прикрытой попоной, в саже и пепле, Кайлиан надела специально для такого случая купленное рванье. Дырявые штаны и на пару размеров больше нужного, перетянутая в поясе рубаха, которой постыдился бы даже нищий. Косу она перевязала шнурком. Была босиком. На миг ей захотелось рассмеяться ему в лицо. Как можно быть настолько поверхностным? «У семьи Кан-Левав дарованное дворянство?» Он удивился, что задала настолько очевидный вопрос. «Со времен старого Мейкхана. Что наверняка должно было значить испокон веков». 3, — повторила она. «Налею. Разве что ты боишься?» Он заколебался, а потом подозвал еще одного солдата и в его присутствии подтвердил ставку. Уже не улыбался. Приготовления к гонкам завершились, и 4 всадников остановилась на линии старта. Условия были ясны. Неважно, кто именно из кавалеристов первым дважды обогнет холм. Если хотя бы один из них придет раньше девушки, вторая хоругвь не будет считать этот день совершенно проигранным. Ежели она от них ускользнет, командир полка станет беднее на несколько десятков оргов. Очевидно, это навязывало солдатам простую, но действенную тактику, что стало ясно потому, как они выстроились на старте. Сивый жеребчик занял место внутри, поближе к холму, а оба гнедых между ним и Леей, оставляя ей позицию на самом краю. Кайлиан внимательнее присмотрелась к коням солдат. Сивый жеребчик обладал статями бегуна. Длинные стройные ноги, гибкая шея, широкая грудь. Нетерпеливо бил копытом, тряс красиво лепленной головой, рвался вперед. Любил бегать на перегонки. Наверняка на гонке в половину мили ни один полковой конь не мог его победить. Гнетки, чуть более массивные, наверняка не могли сравниться с ним в скорости, но вряд ли были намного медленнее. Зато выглядели поспокойней. Типичные боевые кони, обученные атаке галопом, внезапным поворотом и преследованию в строю. Они будут блокировать конька Леи, а сивый жеребчик рванется вперед. Холм был радиусом ярдов 150. 2 круга давали дистанцию около полумили. Идеал для конского спринта, а если сивый на старте вырвется вперед на 2-3 корпуса, то выиграет безо всяких проблем. Именно так должен был рассуждать маг, потому что, когда кони выстроились, он пробормотал. 10 ударов сердца, и гонка закончится, а завтра вечером у меня будет увольнительное», — добавил он. «В смысле, завтра вечером смогу выпить выигранное у тебя вино». В последний момент она прикусила язык. Маг был предсказуемым задавакой, не слишком при этом внимательным. Она сдержалась, не ответив. «Кони пробегут полмили очень быстро». Командир полка поднял руку, зеленый шарф затрепетал на ветру. Генерал махнул. Сивый рванул, будто кто прижег его раскаленным тавром. Почти сразу, через несколько шагов, он перешел в карьер. Длинные ноги несли его вперед, придав изрядную скорость. Казалось, он плывет, летит под влиянием некой таинственной силы. Через несколько мгновений он был уже на 2-3 корпуса впереди остальной тройки. А та разгонялась куда медленнее. Как все и предвидели, оба гнедых жеребца сразу после старта заняли позицию перед коньком Леи, умело отрезая его от Сивого. Шли галопом бок о бок, каким-то шестым, лошадиным чутьем ощущая, где их противник, и не позволяя ему пойти на обгон. После нескольких попыток, когда Сивый обошел остальных уже на 5 корпусов, казалось, что Лея уступила, сдалась, ее мышастый конек печально галопировал в конце, а когда они пробегали мимо Кайлиан, девушка отчетливо заметила, что животное тяжело дышит и сопит. Бочкообразное туловище и короткие ноги делали его подобным тем заезженным почти до смерти пони, которых мейкханское дворянство любит дарить своим детям. Набитые сумы постукивали по бокам животинки. Через мгновение ока все всадники исчезли за подъемом холма. Она наверняка с самого начала знала, что проиграет, потому-то даже не облегчила коня. Вахан Канлевав драматически вздохнул. «Заметь я те переметные суммы раньше, не стал бы и спорить». Раздражение, что кипело в ней вот уже несколько секунд, наконец-то вырвалось наружу. «Именно потому ты и таращился на ее коня с полминуты, прежде чем вспомнить что-то там о козе и гончих». И прежде чем обронить мимоходом, что в полку офицеры спорят только на вино, о котором какая-то убогая дикарка даже и не слыхивала. Может, ты рассчитывал, что этой дикарке придется сделать что-то еще, дабы уплатить долг? Я не... Смотри и думай, — оборвала она его. Ты ведь в степях, не в столице, где гвардия служит эскортом для императорской семьи.
Не только, — возразил он.
Конечно, не только, — процедила она. «Наверняка еще участвует в скачках, соревнованиях между разными полками, где офицеры спорят на вино».
Это заткнуло ему рот. Она брякнула тетивой лука, чтобы наконец-то раскрыть ему глаза, а когда он всего лишь нахмурился, сунула оружие ему под нос. Некоторое время он переводил взгляд с нее на оружие, пока, наконец, она нетерпеливо не постучала пальцем по цеховому знаку. Он распахнул глаза, искренне удивленный. Крылья оружия были склеены Грависом Фендориком. И не просто его цехом, им лично. Он сам подбирал дерево, рог, жилы и клей. Сам трудился над формой и силой натяжения. Прежде чем начать работать над ее оружием, он наблюдал, как она натягивает лук, как стреляет, каков размах ее рук и как она сидит в седле. Его работа стоила 100 оргов, а гравировка на рукояти, покрытая слоями лака, свидетельствовала об умениях мастера и прежде всего о стоимости оружия. Рукоять была выполнена в цеху Каберда. Его вырезали под руку стрелка, приняв во внимание все, включая длину пальцев и ее любимую хватку. Стоила рукоять 10 оргов. Тетиву изготовили в Маконене, а в империи не было лучших ремесленников, делающих тетивы. 2 орга штука, а она при этом не надевала еще лучшую, поскольку ту ей было жаль. Но Кайлиан могла бы поставить любое количество вина на то, что во всем 7-м полку не нашлось бы и одного лука с тетивой из Маконена. Они попросту стоили слишком дорого для армии.
«Видишь ли, чародей, здесь, на границе, мы живем несколько иначе, нежели вы себе представляете. Да, случается, что мы ходим голодными и страдающими от жажды, но на двух вещах мы не экономим никогда. Первое из них — оружие, потому что хороший лук, сабли или кольчуга — это твоя жизнь или смерть. Потому, если я могу позволить себе такое оружие, то бутылка какого-то там вина не произведет на меня впечатления». «Мой лук у тебя перед глазами, но ты продолжаешь видеть всю ту же девушку в лохмотьях, которую можно воспринимать с доброжелательностью, но от такой доброжелательности к горлу подступает ком желчи. Типа, можно и поспорить, но тебя одолевают сомнения, ведь ставка высока, да и вообще, можно ли офицеру спорить неизвестно с кем? Когда ты намеревался сказать, что если я не могу выплатить свой долг, то мы можем поговорить об этом у тебя в комнате, и лучше всего вечером».
Он мгновенно покраснел.
«Нет!» — рявкнула она. «Не болтай, смотри на гонку и учись!»
Кони вылетели из-за поворота в той же очередности, в какой пропали с глаз, но на этот раз все шли галопом, словно солдаты не хотели мучить их без нужды. Впереди гнал Сивы, опережая прочих уже на 6 корпусов. Потом 2 гнедых, а мышастый конек Леи упорно удерживался в конце шеренги. Удивительным было разве что расстояние между ним и солдатскими конями, которое не увеличивалось ни на шаг. Но всадники на гнедых скакали уже спокойнее, даже не пытаясь закрыть девушке дорогу. Сивый как раз миновал 2 копья на линии старта, одолев половину дистанции, и ничего не свидетельствовало, будто нечто сможет лишить его победы. Каэлиан не смотрела на мага, все внимание посвятив гонке.
«Вторая вещь, на которой мы не экономим, чародей, — это кони», — сказала она тихо.
Оба гнедых жеребца проскочили между копьями, а за ними, топча сохлые стебли и дыша облаком поднятой с земли пыли, мчался скакун Леи. В миг, когда он сравнялся с метками, девушка сверкнула клинком по обе стороны седла, и 2 тяжеленные сумы грянулись о землю. Она же склонилась вперед и погладила скакуна по шее. И тогда мышастый конек превратился в выброшенный из катапульты снаряд. Казалось, некая сила подхватила его под уздцы и потянула вперед. Короткие ножки превратились в размазанное пятно, тело словно удлинилось, но это была только иллюзия, поскольку конь всего лишь распластался над землею, вытягивая как можно дальше шею, блеснул желтыми зубами и вызывающе заржал. Оба кавалериста на гнедых обернулись, но было уже поздно. Лея въехала между ними, и прежде чем они успели закрыть удивленно распахнутые рты, ринулась вперед. Из нескольких десяток глоток вырвался предупреждающий крик. Ездок на сивом жеребце был хорош, но он не стал тратить время, чтобы оглядываться и проверять, что случилось. Только пригнулся в седле и ударил в конские бока шпорами. Жеребец рванулся и с быстрого галопа перешел сразу в карьер.
Каэлиан с пониманием кивнула. «Хороший конь». Вот только хорошего коня было маловато для серого демона, в которого превратился конек Леи. На глазах у собравшихся на холме солдат расстояние между животными начало сокращаться так быстро, словно сивый жеребчик бежал по смоле.
6 корпусов, 5, 4. Когда лидирующий всадник оглянулся через плечо, Лея была уже в 3 корпусах за ним и сокращала расстояние. Кавалерист заорал что-то и ударил шпорами так сильно, что конские бока покраснели от крови. Каэлиан скривилась.
«Дурак», — прокомментировала она. «Конь не станет бежать быстрее, но начнет нервничать и может свернуть шею. Себе и всаднику».
Животные исчезли за холмом. Сопровождали их крики солдат и всадников из Чардана Ласкольника, однако первые теперь кричали с куда меньшим чувством. Каэлиан взглянула на молчащего чародея и впервые широко улыбнулась.
«Чародей, офицер, дворянин и кавалерист. Так тебя можно называть, верно?»
Он кивнул, послав ей хмурый взгляд.
«Но не наездник, я права?»